После он лежал на ней, все еще оставаясь внутри. Она держала его лицо в ладонях и смотрела на него.
«Вандерхилле, я любил тебя», — произнес он.
«Вандерхилле», — тихо повторила она. «А я тоже тебя любила, правда. Я никогда не пыталась что-то сделать. Я бы почувствовала себя глупо, как с Джоном и Фрэнком. Но я любила тебя. Вот почему я разозлилась, когда ты ушел. Ты был единственным моим другом. Только с тобой я могла говорить на чистоту. Лишь ты всегда слушал меня».
Мишель покачал головой.
«Не очень-то хорошо я справлялся со своей работой».
«Наверное. Но ты беспокоился обо мне, разве нет? Это была не просто твоя работа».
«Конечно. Я любил тебя, да. С тобой это никогда не было обычной работой, Майя. Ты исключительная».
«Льстец», — улыбнулась она, толкнув его. «Ты вечно так делал. Старался объяснить в лучшем свете ужасы, которые я творила».
Она коротко рассмеялась.
«Да, но там не было особых ужасов».
«Были», —
возразила она и поджала губы.
«А потом ты исчез».
Она тихонько ударила его по лицу.
«Ты бросил меня».
«Я бы ушел в любом случае. Я должен был».
Ее губы грустно скривились. Она посмотрела мимо, в глубокий каньон их общего прошлого. Теперь она явно сползала вниз по синусоидальной кривой настроения и погружалась во что-то темное и глубокое. Мишель смиренно наблюдал за столь стремительной переменой. Он очень долго был счастлив, а теперь печальное выражение лица Майи говорило ему одно. Если бы он остался, то разменял бы все счастье, по крайней мере, свое, конкретное и эгоистичное, исключительно на нее. Его разумный оптимизм давался бы ему труднее, что привнесло бы очередное противостояние в его жизнь, столь же центробежное, как Прованс и Марс. Майя и Майя. Они лежали бок о бок, каждый погруженный в свои мысли, смотрели наружу и чувствовали, как марсоход подпрыгивает на амортизаторах. Ветер по-прежнему усиливался, пыль неслась вниз по каньону Эхо и поворачивала в каньон Косей. Призрачное сходство с Великим потоком, впервые прорезавшим этот канал. Мишель поднялся и проверил экраны.
«Достигают 200 км/ч».
Майя хмыкнула. Раньше циклоны мчались гораздо быстрее. Но с такой уплотнившейся атмосферой малая скорость была обманчива. Нынешние порывы были разрушительней старых бесплотных горлопанов. Мишель понял, что они начнут действовать сегодня ночью. Осталось только дождаться сигнального взрыва от койота. Поэтому они снова легли рядом, напряженные и расслабленные одновременно. Они делали друг другу массаж, чтобы убить время и отвлечься. Мишель удивлялся кошачьей грации Майи, ее длинному мускулистому телу, древнему по годам, но оставшемуся во многом прежним. И как никогда красиво. Закат, наконец, окрасил туманный воздух и монументальные облака на востоке, которые уже закрывали собой стену каньона. Они встали, умылись, поели и, одевшись, устроились в водительском отсеке. Теперь они снова были взвинчены от адреналина. А в тот момент, когда кварцевое солнце скрылось за горизонтом, на них накатилась бушующая ночь. Марсоход задрожал на амортизаторах, ветер снаружи завывал все громче. Порывы были столь сильными, что порой Мишель и Майя теряли равновесие. Машина с трудом приподнималась на пружинах и падала, как животное, пытающееся выплыть на поверхность потока. Впрочем, позже порыв ослабевал, и тогда марсоход дико по-звериному вздрагивал.
«Мы сможем выйти?» — спросила Майя.
Мишелю доводилось бывать снаружи при урагане, но эта ситуация была для него в новинку. Все говорило о неслыханном буйстве. Анемометр марсохода регистрировал порывы в 230 км/ч, однако они находились у подветренной стороны горы, и Мишель не мог утверждать, отвечают данные максимуму или нет. Он проверил уловитель частиц и не удивился, когда обнаружил, что снаружи уже бушует полномасштабная пылевая буря.
«Давай подъедем поближе», — предложила Майя. «Мы быстрее доберемся до города и сможем сразу же вернуться в машину».
«Хорошая идея».
Они сели в водительские кресла и тронулись с места. За пределами столовой горы ветер был жесточайший. Внезапно марсоход начал подпрыгивать, и Мишель решил, что еще секунда, и они перевернутся. Если бы они шли к ветру боком, возможно, так бы и случилось, но тут имелись и свои плюсы. Ветер дул им в спину, и марсоход катился со скоростью 15 км в час, хотя мог выжить всего лишь 10. Мотор недовольно урчал, а водители пытались не врезаться в окрестные валуны.
«Как тебе погодка?» — спросила Майя.
«Не думаю, что койот сможет повлиять на нее».
«Партизанская климатология?» — Майя фыркнула. «Этот Рэндальф шпион, я уверена».
«Вряд ли».
Камеры не показывали ничего, кроме беззвездных черных провалов. Искин марсохода вел их вслепую. Ну а записи и карты свидетельствовали о том, что они находились в 2 километрах от самого южного купола поселения.
«Пора выбираться наружу», — сказал Мишель.
«А как мы найдем машину?»
«Возьмем с собой нить Ариадны».
Они надели скафандры и направились к шлюзу. Когда внешняя дверь распахнулась настежь, порыв ветра едва не сбил их с ног. Вихрь так и рвался в кабину марсохода. Они ступили на каменистую поверхность Марса и тотчас упали от мощного толчка в спину. Мишель с трудом встал на четвереньки и посмотрел на Майю. Она пребывала в таком же плачевном положении, как и он. Потянувшись к шлюзу, он взял катушку с тросом правой рукой, а левой схватил Майю за локоть, затем сосредоточился и закрепил катушку на предплечье. Путем проб и ошибок они обнаружили, что могут стоять, правда, с большим трудом. Сперва надо было наклониться вперед, таким образом, чтобы голова оказалась на уровне пояса. Руки при этом следовало вытянуть, чтобы упасть на них, если не повезет, и они снова опрокинутся на землю. Майя и Мишель побрели в темноту. Они то и дело спотыкались, а ветер не унимался. Мишель уже не различал ничего вокруг и старался просто не наткнуться на камни. Ураган, созданный койотом, и впрямь оказался чудовищным. Но тут уже ничего нельзя было поделать. Зато стало очевидно, что никто из обитателей города не выглянет наружу. Новый порыв заставил их рухнуть на колени, и Мишель решил не сопротивляться.
«Как трудно удержаться на месте и не покатиться вперед кубарем», — пронеслось у него в голове.
Запястье было соединено с запястьем Майи проводом связи, и он спросил.
«Майя, ты в порядке?»
«Да, а ты?»
«Аналогично».
Однако в его перчатке зияла дыра, как раз над подушечкой большого пальца. Он стиснул руку в кулак, чувствуя, что запястье заледенело от холода. Но это не грозило мгновенным обморожением, как бывало раньше, да и синяков тоже не предвидится. Мишель извернулся, вытащил из кармана ремонтную ленту и залатал прореху.
«Полагаю, нам лучше не подниматься».
«Но мы не можем ползти 2 километра».
«Сможем, если постараемся».
«Нет уж, пригибайся и будь готов упасть».
«Ну, хорошо».
Они встали, согнувшись напополам, и принялись осторожно продвигаться вперед. Черная пыль в виде сотни смерчей стремительно летела прямо на них, но навигационный дисплей Мишеля освещал лицевую панель у него под носом. Первый купол находился в километре, и, к изумлению Мишеля, зеленые цифры на часах показывали 11, 15, 16. Неужели они шли целый час? Из-за воя урагана Мишель с трудом слышал Майю, хотя интерком располагался напротив его уха. С противоположной стороны, на внутреннем берегу, койот и остальная компания, вероятно, уже имитировали нападение на жилые кварталы, но сказать наверняка было невозможно. Значит, они должны принять на веру, что жестокий ветер не сорвал первую часть операции или не слишком задержал ее. То была тяжелая работа, но они упорно плелись к куполу на подкашивающихся ногах. Мишель смотрел вниз, чтобы не оступиться, и лишь иногда проверял, не разорвался ли провод, который их соединял. Так продолжалось бесконечно долго. Ноги Мишеля пылали от боли, а поясницу ломило, но неожиданно навигационный дисплей сообщил, что они приблизились к цели. Однако сами они не видели ровным счетом ничего. Ветер крепчал, и последние несколько метров они действительно проползли по твердому скалистому основанию. Когда они стукнулись о бетонное основание южного купола, часы на дисплее Мишеля показывали 12:00.
«Королевская точность», — прошептал Мишель.
Забавно. Спенсер ожидал их ночью, но они думали, что это им придется ждать, пока не наступит полночь. Мишель потянулся и аккуратно коснулся тента. Он был туго натянут и пульсировал в такт порывом ветра.
«Готово?»
«Да»,
— сразу откликнулась Майя. Мишель выудил из набедренного кармана пневматический пистолет. Он чувствовал, что Майя делает то же самое. Оружие использовалось по-разному, от забивания гвоздей до уколов. Теперь они надеялись порвать с помощью стволов жесткое, но эластичное полотно. Они разъединили провод и прислонили пистолеты к невидимой вибрирующей стене. Стукнув друг друга локтями, они синхронно выстрелили по тенту. Ничего не произошло. Майя подсоединила провод к запястью.
«Может, разрезать его?»
«Давай поставим два пистолета рядом и попробуем еще разок. Материал прочный, но из-за урагана он может и не выдержать».
Они опять разъединились, подготовились и сделали вторую попытку. Их руки рвануло сквозь ограду, и они врезались в бетон. За громким хлопком последовал более тихий, потом раздался оглушительный грохот и серия взрывов. Все четыре слоя купола, натянутого между двумя контрфорсами, быстро отшелушивались. Мишель подумал, что если повреждена одна сторона, то и весь купол может запросто унести вместе с ветром. Он прищурился. Пыль летела среди тускло освещенных зданий с темными окнами, поскольку часть здания оказалась обесточена. Похоже, некоторые окна были выбиты внезапной разгерметизацией, хотя начальные разрушения оказались не столь сильными, как следовало ожидать.
«Как ты?» — спросил Мишель по интеркому.
Он слышал, как тяжело дышит Майя.
«Руку повредила», — ответила она.
В рев ветра вклинился высокий писк сигнализации.
«Давай искать Спенсера», — добавила она.
Майя рывком встала, и ее резко перетянуло через бетонное основание. Мишель сделал шаг вперед, тяжело упал внутрь и перекатился к Майе.
«Давай», —
согласился он, и они оба вступили в город-тюрьму Марса.